«Напечатайте и отправьте», — велел он, — «с подписью и всем прочим. Если сочтете нужным добавить смысла в мои слова, сделайте это. Не сочтете, и так сойдет».
В дверях секретарь остановилась и с интересом посмотрела на него. Африкян ушла, и Тагоми стал разбирать накопившиеся бумаги. Но почти тотчас из селектора донесся голос Рэмзи.
«Сэр, вас просит мистер Бэйнс».
«Это хорошо», — подумал Тагоми. «Теперь можно начинать важный разговор».
«Соедините».
Он взял трубку. «Господин Тагоми?» — послышался голос Бэйнса.
«Добрый день. Простите, в связи с известием о смерти канцлера Бормана, утром я был вынужден уехать».
«Господин Ятаба еще не дал о себе знать?»
«Еще нет», — ответил Тагоми.
«А вы предупредили своих подчиненных?» Похоже, Бэйнс волновался.
«Да, его немедленно проводят в мой кабинет».
На самом деле Тагоми напрочь забыл об этом и теперь мысленно сделал заметку — проинструктировать Рэмзи.
«Выходит, без пожилого господина мы не можем начать переговоры».
Тагоми встревожился.
«Сэр, мне не терпится начать. Не могли бы вы продемонстрировать ваши пресс-формы? Хотя у нас такой сумасшедший день.
Произошли изменения», — сказал мистер Бэйнс.
«Будем ждать господина Ятабы. Вы уверены, что его еще нет? Обещайте поставить меня в известность, как только он появится. Пожалуйста, господин Тагоми».
У него была напряженная, отрывистая речь.
«Даю слово».
Тагоми тоже разволновался.
«Смерть Бормана. Вот в чем причина отсрочки.
А пока», — быстро добавил он,
— «буду рад, если вы согласитесь позавтракать со мной. Время позднее, но мне еще не удалось поесть». Он продолжал, импровизируя. «Не касаясь конкретных вопросов, мы могли бы обсудить общую ситуацию...»
«Нет», — перебил его Бэйнс.
«Нет?» — мысленно переспросил Тагоми.
«Сэр, я сегодня не очень хорошо себя чувствую», — сказал он вслух. «Произошел весьма досадный случай, и я надеялся поделиться с вами...»
«Извините, я позвоню позже».
Трубка щелкнула.
«Обиделся», — подумал Тагоми. «Видимо, догадался, что я забыл предупредить подчиненных о визите старика. Пустяки, все уладится».
Он нажал на клавишу селектора.
«Мистер Рэмси, зайдите ко мне, пожалуйста».
«Я немедленно все исправлю. Дело не только во мне», — решил он. «Бэйнс потрясен смертью Бормана. Пустяки, но не совсем. Я таки показал себя безответственным и глупым».
Тагоми устыдился.
«Неудачный день. Надо посоветоваться с Оракулом, выяснить, что сейчас за момент. Я удаляюсь от Дао, это очевидно. Которая из 64 гексограмм нынче так сильно влияет на меня».
Выдвинув ящик стола, он выложил оба тома Идзина.
«Слишком много накопилось вопросов, и я даже не в силах сформулировать часть из них».
Когда вошел Рэмси, перед Тагоми уже лежал ответ.
«Взгляните, мистер Рэмси».
Он показал молодому человеку книгу, раскрытую на гексограмме 47. «Кунь. Истощение».
«Обычно это плохое предзнаменование, сэр».
Рэмси склонился над книгой.
«Какой вопрос вы задали? Если, конечно, не секрет».
«Меня интересовал данный момент», — ответил Тагоми. «Ситуация для всех нас. Нет подвижных линий. Статичная гексограмма».
Он закрыл книгу. В 3 часа того же дня Фрэнк Фринк, ожидавший со своим компаньоном ответа Уиндема Мэтсена, решил посоветоваться с Оракулом.
«Чего нам следует ждать?» — спросил он и подбросил монетки.
Выпала гексограмма 47. Он получил одну подвижную линию, девятку на 5-м месте. «Казня, отрежут нос и ноги. Будет трудность от человека в красных наколенниках. Но вот понемногу наступит радость. Благоприятствует необходимость возносить жертвы и моления». Очень долго, не менее получаса, он изучал тексты и комментарии, пытаясь понять смысл пророчества. Гексограмма, особенно подвижная линия, встревожила его. Наконец он с сожалением пришел к выводу, что денег они с Маккарти от Уиндема Мэтсона не получат.
«Слишком уж ты полагаешься на эту книгу», — заметил Эд.
В 4 часа курьер из UM Corporation вручил Фрэнку и Маккарти коричневый конверт, из которого они извлекли чек на $2000.
«Выходит, ты был неправ», — сказал Маккарти.
Фрэнк задумался. «Значит, оракул указывает на некие будущие последствия их поступка». Это обеспокоило. Когда они скажутся эти последствия, станет ясно, что оракул имел в виду. А пока...
«Можно браться за мастерскую», — сказал Маккарти.
«Сегодня? Сейчас?» У Фрэнка сильнее забилось сердце.
«Ну да, заявки на материалы готовы, остается бросить их в почтовый ящик. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Что сможем, раздобудем здесь».
Эд надел пиджак и направился к выходу. Владелец дома, в котором жил Фрэнк, согласился сдать под мастерскую подвал. Пока подвал служил им кладовой, но скоро они выбросят картонные коробки, соорудят верстак, протянут проводку, вернут лампочки и установят точильные станки. У них готовы эскизы, разработана технология и составлены списки всего необходимого. «По сути, мы уже начали», — подумал Фрэнк. Они с Маккарти даже название сочинили. «Эд Фрэнк. Ювелирные изделия ручной работы». «Ну, досок на верстак и кое-что из электрики мы, может, сегодня купим», — сказал Фрэнк. «А вот материалы для украшений вряд ли». Они отправились на рынок пиломатериалов на южной окраине Сан-Франциско и через час приобрели доски.
«Что тебе покоя не дает?»
— спросил Эд Маккарти, когда они входили в мелкооптовый магазин скобяных товаров.
«Деньги. Мне не нравится добывать их такими путями».
«Зато старине УМ утерли нос», — сказал Маккарти.
«Знаю», — подумал Фрэнк. «Именно это мне и не нравится. Поступая так, мы уподобляемся ему. Что тут хорошего?»
«Сделав выбор, не оглядывайся», — назидательно произнес Маккарти. «Смотри вперед, думай о деле».
«А я и гляжу вперед», — подумал Фрэнк. Он размышлял о пророчестве. «Интересно, какие от меня требуются жертвы и моления? И кому я должен их адресовать?»